Программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Краснодарском крае начато расследование гибели детей на Ейской косе. Кубинская католическая церковь заявила, что режим Кастро готов освободить несколько десятков политзаключенных. В Москве сегодня пройдет организованный ОГФ «Пикет» в рамках кампании «Путина в отставку». Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа – участившиеся трагедии в детских летних оздоровительных лагерях в разных российских регионах. Сегодня самолет с телами детей, погибших во время купания в Азовском море, и родственниками утонувших вылетел из Ейска в Москву. Ранее там завершилось опознание погибших. Напомню коротко, что в среду утром группа подростков и воспитателя детского лагеря «Азов», купавшихся на Ейской косе на диком пляже, унесло течением. Погибли 6 детей и воспитатель. 2 детей удалось спасти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов.
Доставка родственников погибших детей в Ейск была организована оперативно. Тем более, что некоторые родители на момент произошедшего находились в лагере и готовились забрать ребят домой. Это был предпоследний день смены. Родственники погибших прибыли в Ейск 2 авиарейсами, говорит пресс-секретарь компании «Базел Аэро» Олеся Ардашева.
Сегодня утром в аэропорт Ейска прибыл самолет авиакомпании «Кубань» с родственниками погибших на борту и представителями префектуры города Москвы. Всего 28 человек. Также среди них родители, решившие забрать своего ребенка из лагеря. Обратно самолет с родственниками и телами погибших отправится сегодня после завершения процедуры опознания. Вылет назначен на 14:30.
Напомним, трагедия произошла вчера утром. Ученики московской школы номер 1065 отдыхали в детском оздоровительном лагере «Азов». Он расположен в кубанской станице Должанской. Сначала детей усадили в автобус и привезли на оборудованный пляж. Затем руководитель группы, завуч школы Ирина Рябова, организовала экскурсию на остров Зеленый. В результате утонули 3 мальчика и 3 девочки в возрасте от 8 до 15 лет, а также воспитатель, который пытался их спасти. 2 мальчика были спасены и находятся в Ейской районной больнице. Директор лагеря «Азов» Валерий Юдин утверждает, что давал разрешение только на экскурсию.
Я считаю, что вина полностью московских учителей этой школы. Им решение давал, они ехали на экскурсию, а купание они самостоятельно приняли решение. Сейчас это следственные действия, они сейчас там объясняют. Нашей вины здесь нет.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам». МЧС утверждает, что на острове Зеленый были установлены знаки, запрещающие купание. Однако Следственный комитет Ейского района уже высказал сомнения относительно времени, когда были установлены знаки. Похороны погибших начнутся не ранее 10 июля. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Тему, которую поднял Виталий Тарасов в своем репортаже, то есть о том, почему в России так часто происходят подобные происшествия в детских летних лагерях, продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Первые сообщения о трагедии начали поступать на ленты агентств во время пресс-конференции уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации Павла Астахова, посвященной именно проблеме летних детских лагерей. Астахов рассказывал о своей поездке в Саратовскую область, где в конце июня в лагере «Чистые ключи» один ребенок утонул, а еще 12 человек самовольно покинули территорию лагеря. По словам детского омбудсмена, причины происшествий последнего времени кроются не столько в сложностях психологии детей, сколько в преступном бездействии взрослых.
Не ведется никакая воспитательная работа. Опять же, в нарушение стандарта, в нарушение федерального закона. И каждый раз приходится напоминать, что вы должны вести эту работу. Не ведете, освободите место. Либо начинайте все-таки заниматься детьми. Если вы ими не занимаетесь, все очень просто. Ребенок, которым не занимаются, находит занятие сам. Детей надо занимать, они должны быть заняты. В тех же американских лагерях они с утра до вечера заняты. У них все расписано, у них нет свободной минуты. У нас все наоборот. Поели, ну и слава богу, накормлены, все, пусть сидят молчат. Так не будет. Дети найдут себе занятия. Поэтому регулярные побеги. Перед моим приездом за час происходит драка, которую от меня скрывают. Мальчика увозят в больницу с подбитым глазом, с черепно-мозговой травмой. А мне ходят все его что все в порядке, все налаживается, дети оздоравливаются, как мухи. Это о чем говорит? То есть у детей было время на эти разборки, правда? Опять же, они не были заняты.
Петербургский уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова, так же, как и Павел Астахов, собирается провести выборочную проверку детских лагерей. Поводом послужили похожие истории с побегом несовершеннолетних в Ленинградской области. А в начале недели всех потрясла история с дракой между воспитанниками детского лагеря и сторожами клубничного поля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Две 15-летние воспитанницы трудового лагеря «Новое поколение», воровавшие ночью клубнику с поля, принадлежащего частной ферме, были избиты охранниками и попали в больницу. Обе они из неблагополучных семей. Их направили в лагерь по рекомендации инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД. С ними были еще несколько ребят, но они успели убежать, а этих двоих избили сторожа, у которых, видимо, лопнуло терпение. Ночная вылазка на поле произошла не впервые. У девочек закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, многочисленные ушибы. Попутно выяснилось, что лагерь рассчитан на 135 детей, а живут там 200. Контроль за ними плохой, так что ночным выходом на клубнику удивляться нечего, говорит пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Олег Алексеев.
В любом случае детей бить нехорошо, да, чтобы они не сделали. Воровали они там клубнику, не воровали. В любом случае противоставлять одно уголовное преступление другому, это, наверное, не метод. Тем более взрослого человека по отношению к детям.
Кроме того, продолжается разбирательство с побегом пятерых мальчиков из лагеря молодежной в Лужском районе Ленобласти. Это тоже лагерь для трудных подростков. И хотя теперь все сбежавшие нашлись, выяснилось, что это не первый побег. Раньше сбегали еще пятеро. Петербургский уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова намерена неофициально, без предупреждения, выборочно посетить несколько детских лагерей области, чтобы понять, какая там обстановка и почему дети оттуда сбегают. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Трагедии, произошедшие в летних лагерях, заставили говорить о проблеме детского отдыха не только омбудсменов на всех уровнях. По словам депутата Государственной Думы Олега Смолина, о серьезности ситуации стало известно не сегодня, и депутаты пытались обратить внимание чиновников на проблемы летних детских лагерей.
В этом году впервые за много лет федеральный бюджет практически не участвует в организации летнего отдыха детей. Причем, когда в прошлом году мы принимали бюджет, то дискуссии между депутатами и Минфином сводились к следующему. Мы говорили, ну как же так, как будет с летним отдыхом? Потому что федеральный бюджет денег на это дело не выделяет. А нам отвечали представители Минфина, ну мы предусмотрели это в налоговой базе региона. Это вот ситуация такая же, как с транспортным налогом. Когда мы денег регионам не дали, но разрешили им повышать транспортный налог аж в 10 раз. Поэтому в этом году явно сказывается, среди прочего, и недостаток финансирования.
Отправляя ребенка в лагерь, большинство родителей не имеют возможности проверить ни качество условий проживания ребенка, ни профессиональный уровень воспитателей, ни то, насколько соблюдаются санитарные нормы. Контролирующие организации эти проверки тоже не могут проводить в полной мере. После трагедии в Краснодарском крае президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору провести проверку организации детского отдыха и соблюдения мер безопасности в лагерях по всей стране. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство государственного обвинения и отстранил экономиста Михаила Делягина от дачи свидетельских показаний на процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 10 задержанных в США по подозрению в тайном сотрудничестве с российскими властями предстанут сегодня перед судом в Нью-Йорке. В среду появились сообщения, что предполагаемых российских агентов могут обменять на заключенных, осужденных в России за шпионаж. Ни российские, ни американские власти эту информацию не комментируют. И вот по самым последним сообщениям, Игорь Сутягин, осужденный в России в 2004 году ученый, сейчас прибыл в Вену. Является ли частью этого обмена, пока не понятно. Понятно. В Багдаде сегодня жертвами нападений стали еще 5 шиитских паломников. Более 10 человек получили ранения. Испания заявила о готовности принять 52 политзаключенных, которых решили освободить кубинские власти. Об этом также через некоторое время после сводки новостей. Еще раз напомню, что с последними новостями «Радио Свобода» и со многими другими вещами, которые часто не попадают в наш эфир, вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Итак, Радио Свобода продолжает следить за российско-американским шпионским скандалом, получившим вчера громкое продолжение. Стало известно, что ученого Игоря Сутягина, приговоренного в России к длительному заключению по обвинению в шпионаже в пользу США, и, возможно, еще нескольких человек, собираются обменять на предполагаемых российских агентов, задержанных недавно в Соединенных Штатах. Появляется все больше свидетельств, указывающих на то, что шпионский обмен состоится или уже начался. Последние сообщения говорят о том, что якобы Игорь Сутягин прилетел в Вену. Больше пока ничего не известно, является ли это частью этого обмена, пока непонятно. Ответственный секретарь Общественного комитета по защите ученых России Эрнст Черный сообщил Радио Свобода, что сегодня в этой истории еще меньше ясности, чем было вчера. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Шпионская тема одна из самых обсуждаемых в сегодняшней прессе. Издание «Коммерсант» сообщило еще о нескольких кандидатах на обмен. Среди них Александр Запорожский и Александр Сыпачев, осужденные за шпионаж на 18 и 8 лет соответственно. Речь также идет о бывшем полковнике Сергее Скрипале, осужденном в 2006 году на 13 лет лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Великобритании. Вот что об этом рассказывает ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный.
Ко мне в руки список не попадал. Список показывали Сутягину. И он пересказывал родителям. Он был в состоянии стрессовом, что запомнил фактически одну фамилию, потому что она часто мелькала в наших публикациях. Это полковника Скрипаля. А вот те две фамилии, которые появились, они, в общем, какие-то фантазийные, в общем, на мой взгляд. Я знаю, кто это такие, да, действительно, они были осуждены и все прочее, но ни брат Дмитрия, ни его мать вне пресс-конференции этих фамилий не называли. Я этих фамилий тоже не называл, когда мы разговаривали с «Коммерсантом».
Возможно, вам известно, будут участвовать другие ученые, тоже осужденные, Данилин, Решетин, вот в этом шпионском обмене.
Я хочу сказать, что я попробовал этот вопрос выяснить. Я созванивался с женой Решетина здесь. Я разговаривал с адвокатом Решетина, с Анатолием Яблоковым. Я созванивался с семьей Данилова. И в отличие вот от случая Сутягина, там ничего семьям не сообщалось. Если даже они и включены в этот список обмена, то, по крайней мере, семья Решетина ничего не знает, адвокат Решетина ничего не знал, и семья Данилова в Красноярске тоже ничего об этом не знала. Вот примерно такой расклад.
Председатель Совета при президенте страны по проблемам гражданского общества и правам человека Элла Памфилова сообщила в интервью «Радио Свобода», что она направила в разные ведомства запрос с целью прояснить ситуацию с обменом ученого Игоря Сутягина на 10 обвиняемых в шпионаже в пользу России. Однако, по словам Памфиловой, ответа на ее запрос пока не поступил. Ничего не известно о судьбе ученого и ответственному секретарю Общественного комитета в защиту ученых Эрнсту Черному.
То, что казалось вчера совершенно ясным, и когда было совершенно отчетливо сказано, что вот сегодня, то есть четверг, 8 числа, Сутягина отправляют в Вену, то сегодня полное молчание, никто ничего абсолютно не знает, никакие вопросы никто не отвечает. А состоится ли его выезд сегодня, не состоится, тоже совершенно непонятно. Если вчера они говорили о том, что любой из членов семьи может его сопровождать в этой поездке, то сегодня этот вопрос вообще не поднимается, и этого вопроса просто нет. Попытка выяснить судьбу Сутягина на вот данный момент, она не приводит ни к каким результатам, никакой информации никто нигде не дает. В общем, все заблокировано полностью.
Возможно, обмен заключенными напоминает о подобной практике во времена СССР. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский, который когда-то сам был непосредственным участником подобного обмена. Только, по его словам, шпионы-то все липовые.
Там какие-то странные шпионы, которые ничего не делали. И Сутягин никакой не шпион. У него дело смехотворное. Он осужден за публикацию работы, открытой работы, основаны на открытых источниках. Человек не имел даже допуска к секретам. Какой шпион, да? Это просто был момент, когда КГБ свою власть восстанавливала в стране и хотела напугать, припугнуть интеллигенцию. Нечего с иностранцами возиться, только под нашим контролем. И отсюда пошли эти дела наших ученых.
Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи наш коллега в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте, естественно, о самой обсуждаемой сегодня теме, то есть возможное заключение некой договоренности между Москвой и Вашингтоном об обмене предполагаемых российских агентов-нелегалов на, я бы сказал, предполагаемых американских шпионов в России, которые содержатся в российских тюрьмах. Что сегодня об этом пишет американская пресса?
Газета Wall Street Journal в этой связи пишет, что переговоры недостаточно продвинулись, чтобы сделку можно было заключить в ближайшее время. Но американские прокуроры согласились отсрочить ряд судебных заседаний по делам предполагаемых российских шпионов, пока дипломаты России и США обсуждают соглашение. Газета отмечает, что Кремль и российская служба внешней разведки от комментариев воздерживаются. Если соглашение об обмене будет заключено, продолжают авторы публикации, это станет первым подобным случаем с момента окончания холодной войны. Обмен поможет Москве и Вашингтону отодвинуть в прошлое шпионский скандал, омрачающий потепление во взаимоотношениях. Быстрое завершение шпионского дела поможет США избежать судебного процесса, который, как считают некоторые наблюдатели, будет нелегким, а также сохранить в тайне тактику американской контрразведки, говорится в публикации в газете Wall Street Journal. Как пишет газета New York Times, официальные лица США скупо комментируют возможный обмен, но подтверждают факт переговоров между Вашингтоном и Москвой. Быстрого разрешения вопроса ожидает и адвокат Анны Чепмен. Другой представитель защиты подозреваемых сообщил на условиях анонимности, что в четверг многие из 10 ответчиков или даже все, может быть, признают себя виновными в федеральном суде Манхэттена, куда они должны явиться для формального предъявления обвинения, пишет корреспондент New York Times. Однако пока ни о каких договоренностях не было объявлено, и не ясно, пришли ли стороны к окончательному соглашению, и кого еще, кроме Игоря Сутягина, Россия собирается обменять на предполагаемых шпионов. Насколько известно изданию, в России не содержится под стражей ни один гражданин США, обвиняемый в шпионаже. В статье также говорится, что предполагаемый обмен может стать предлогом для того, чтобы обвинить Белый дом в слишком мягком отношении к России, считает New York Times.
Алан, давайте перейдем к другой теме. Позавчера, 6 июля, кажется, в Вашингтон-Пост была опубликована очень заметная статья экс-кандидата в президенты США и экс-губернатора Массачусетса, республиканца Митта Ромни, где он подверг резкой критике, подписанной в апреле в Праге, американо-российский договор об ограничении стратегических вооружений. В частности, он сказал, что это худшая внешнеполитическая ошибка администрации Обамы. Идея этого выступления должно вроде бы как дать новый импульс полемике между американскими сторонниками и противниками ратификации вот этого договора в Сенате США. Скажите, какая-то реакция в прессе наверняка есть?
Александр, реакция есть, причем с обеих сторон. В консервативной Wall Street Journal напечатана статья сенатора-республиканца Джона Килла в защиту аргументов Ромни, но более умеренная по тону. Автор считает, что Белый дом подает противоречивые сигналы. С одной стороны, недавно опубликованная ядерная доктрина администрации Обамы содержит ряд разумных положений. С другой, Обама призывает к полному глобальному ядерному разоружению. Эта позиция не опирается на реальность, а порожденная ею политика опасна и непрактична, считает сенатор Килл. И напоминает, что его коллеги-сенаторы попросили администрацию США рассекретить протоколы переговоров по СНВ-3, ибо хотят разобраться, на какие уступки России администрация пошла и какие получила. Одновременно в полемику с Миттом Ромни вступили бывший посол США на Украине Стивен Пайфер и бывший замгоссекретаря США в администрации Клинтона Строуп Телбот. На странице газеты «Вашингтон-Пост» они утверждают, что при внимательном прочтении текста договора СНВ-3 озабоченность в основном рассеивается. Вопреки утверждениям Ромни, договор не препятствует противоракетной обороне, а лишь запрещает размещать противоракеты в реконструированных шахтах для межконтинентальных баллистических ракет или на подводных лодках, пишут Пайфер и Телбот. Соглашаясь с тем, что Сенат должен внимательно изучить СНВ-3, авторы призывают вести обсуждение по существу, а не на основе беспочвенных утверждений. В той же «Вашингтон-Пост» бывший кандидат в президенты сенатор-демократ Джон Керри предупреждает, что безопасность США слишком серьезная тема, чтобы эксплуатировать ее в политических играх. Керри утверждает, что Митт Ромни, призывая не ратифицировать СНВ-3, не учитывает мнение лучших экспертов и игнорирует факты. Керри считает, что ратифицировать договор надо срочно, ибо каждый день без режима верификации – это день без ясных, четких представлений о ядерном арсенале России. Сенатор-демократ также напоминает, что оспариваемое Миттом Ромни право той или иной стороны на выход из договора, если она считает ущемленными свои национальные интересы, прописаны во всех договорах о контроле над вооружениями со времен президента Кеннеди. Американо-российский договор СНВ-3 не ограничит возможности Соединенных Штатов в сфере обороны. К такому выводу приходит сенатор Джон Керри в своей статье в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Спасибо, Алан. Напоминаю, с нами был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Испания заявила о готовности принять 52 политзаключенных, которых решили освободить кубинские власти. 5 человек отпустят в ближайшие дни, остальных в течение 3-4 месяцев. Все они находятся под арестом с 2003 года, со времени так называемой «черной весны» на Кубе. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Испании Виктор Черецкий.
Новость сообщил представитель католической церкви, которая в последнее время вела переговоры с режимом с целью освобождения узников совести. Ну а решение кубинского диктатора Рауля Кастро было объявлено на его совещании с кардиналом Хайме Ортегой, в котором также принял участие прибывший специально для этого в Гавану министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинус. Речь идет об освобождении диссидентов из так называемой группы 75, которые были арестованы в 2003 году и осуждены за свои политические убеждения на длительные сроки заключения до 28 лет тюрьмы. Некоторые члены этой группы, среди которых немало пожилых людей, были ранее освобождены по болезни и переправлены в Испанию. Туда же предложено направиться и вновь освобождаемым диссидентам. О дальнейшей судьбе остальных политзаключенных всего на Кубе, по данным политической оппозиции режиму, 167 узников совести, ничего не сообщается. Испанский министр-социалист Маратинус, известный своими симпатиями к режиму Кастро, поспешил заявить, что последнее историческое решение кубинских властей послужит изменению отношения к ним со стороны Евросоюза. Одновременно он отказался, несмотря на настоятельные просьбы испанской общественности, навестить на Кубе журналиста Фариньеса, проводящего бессрочную голодовку, требуя освобождения всех политзаключенных. Известно, что с 2006 года ЕС придерживается так называемой «единой позиции» в отношении Кубы и отказывается развивать с ней какое-либо сотрудничество, пока режим не прекратит грубо попирать права человека. Маратинес полагает, что освобождение части политзаключенных все проблемы в отношениях Кубы с ЕС решил. Более нет никакого смысла придерживаться единой позиции. Коллеги по ЕС сказали мне, что если удастся решить вопрос с политзаключенными, то эта позиция будет отменена. Полагаю, что Евросоюз сдержит свое обещание. Между тем, как парламентская оппозиция в самой Испании, так и многие политические деятели в странах Евросоюза с такой позицией не согласны. Не могут принять ее и представители кубинской оппозиции. Как выразился недавно испанский публицист Федерико Хименес Лос-Сантос, тоталитарному кубинскому режиму ничего не стоит ради международного признания освободить сегодня и выставить из страны несколько десятков диссидентов, чтобы завтра засадить за решетку столько же или еще больше политических противников. Аналогичного мнения придерживается один из лидеров кубинской оппозиции Карлос Альберто Монтанер. Он считает, что демократические страны не должны идти на какие-либо уступки и заигрывать с кубинской диктатурой. Основным условием изменения отношения к Кубе со стороны мирового сообщества европейские и кубинские демократы считают освобождение всех политзаключенных, уважение общепризнанных прав и свобод человека. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 30 минут. У микрофона Александр Гостев. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный по обвинению в шпионаже, прибыл в Вену. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитника Эрнста Черного. Далее Сутягин отправится в Лондон, где, как ожидается, его в числе других обменяют на подозреваемых в шпионаже в пользу России, задержанных ранее в США. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Хамовнический суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство государственного обвинения и отстранил экономиста Михаила Делягина от дачи показаний на процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Самолет с телами детей, погибших во время купания в Азовском море, и родственниками утонувших, вылетел из Ейска в Москву. Ранее в Ейске завершилось опознание погибших. В Краснодарском крае начато расследование этой трагедии. Российский правозащитный центр «Мемориал» может вновь приостановить работу в Чечне. Как заявил глава центра Олег Орлов, правозащитники обеспокоены последними высказываниями президента Чечни в отношении центра. В Багдаде сегодня жертвами нападений стали еще 5 шиитских паломников. Более 10 человек получили ранения. Днем ранее в результате серии терактов, направленных против паломников, погибли 44 человека и десятки пострадали. В столице Нигерии Абуджи проходит саммит так называемой «Исламской восьмерки». Во встрече участвуют лидеры Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Пакистана и Турции. Мы продолжаем «Время свободы», и я напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Сегодня программу готовит и ведет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Центральные темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы» очевидны. Это вот этот загадочный обмен осужденного по обвинению в шпионаже российского ученого Игоря Сутягина на одного из подозреваемых в шпионаже в пользу России против Соединенных Штатов. Вполне возможно, что это теперь уже знаменитая Анна Чапман. Но информация поступает противоречивая, как вы только что упомянули в краткой сводке последних известий, что это информация о том, что Игорь Сутягин уже прибыл в Вену, его промежуточный пункт перед Лондоном, эта информация еще пока не подтверждена официально. Мы поговорим подробно об этом, ну и вообще об обстоятельствах вот этого так называемого обмена или возможного обмена, но пока информация действительно не подтверждена. Вторая центральная тема – это ситуация в летних лагерях для детей после вот этой трагедии, страшной трагедии в Ейске. Ну, вообще, сообщения о гибели детей в местах для детского отдыха сегодня, например, только поступили из Ставропольского края, из Ленинградской области. Мы подробно поговорим о ситуации в российских лагерях. Ну, будут и, конечно, темы, связанные с рассмотрением дела Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, и, конечно же, мы поговорим и о втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, в котором сборная Испании обыграла команду Германии. Я бы обратил внимание на корректность вот этого матча, о чем говорил и наш эксперт, сотрудник издания «Спорт-экспресс» Владимир Константинов.
Как правило, в полуфинале идет вот заруба, как говорят футболисты. Идет очень жесткая, плотная борьба по всему полю. Но надо сказать, что, вероятно, это была какая-то разведка боем, что ли. Она продлилась даже не 25 минут, а я бы даже сказал, что весь первый тайм. И, возможно, команды проснулись, может быть, только после эпизода, когда ИЗИЛ вышел один на один с вратарем испанцев. Тогда вот только во втором тайме, на мой взгляд, пошла настоящая такая полуфинальная игра. Вот. Но к чести, надо сказать, футболистов, и в первую очередь немецких, то, что они корректно вели себя не только на поле по отношению к сопернику, но и после игры. Я не знаю, показали это у нас по телевизору или нет, но они достойно встретили поражение, что бывает не всякий раз там, да. Они обменивались футболками с победителями, с испанцами, они обнимались, были довольно, в общем-то, открыты и вежливы в микс-зоне, где давали интервью не меньше, чем испанцы, что, в общем, меня немножко удивило. Поэтому, в общем, это тот случай, когда, в общем, проигрывать надо достойно, и у немцев это получилось.
Достойно проиграть – это тоже искусство, согласитесь, Александр. Итак, эфир итогового выпуска «Времени свободы» сегодня в 20 часов.
Андрей, спасибо. Я с вами соглашаюсь и напоминаю, что программу ведет мой коллега Андрей Шароградский. Еще одна новость. Сегодня в Москве в рамках кампании «Путина в отставку», организованной московским отделением ОГФ, планируется пикет у станции метро 1905 года. Вообще серия таких пикетов призвана познакомить жителей Москвы с текстом обращения, размещенного на сайте www.putinovotstavku.ru. И на месте начала вот этой акции сейчас должен находиться корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Подосенов. Он с нами в прямом эфире. Кирилл, здравствуйте. И расскажите в первую очередь, ну, что вы сейчас видите, началась ли акция, как вообще все это происходит?
Да, Александр, акция началась буквально несколько минут назад. Здесь собралось около десятка человек, которые все представляют отделение ОГФ. Они сейчас разворачивают транспаранты и плакаты. Как сказал мне, действительно, вы совершенно правильно заметили, что целью этой акции является рассказать людям, которые не имеют доступа к интернету, о том, какой смысл акции, в чем смысл акции «Путина в отставку». И сейчас сюда подходит народ, и скоро, как ожидают организаторы, здесь будет его еще больше.
Скажите, Кирилл, а есть как-то ощущение, ну, некого накала страстей вокруг вот этой маленькой группки? Имеется в виду, есть ли там сотрудники милиции, есть ли вообще какие-либо заметные, громкие лозунги, которые кто-то произносит? Может быть, как-то реагируют прохожие?
Нет, вы знаете, здесь буквально пара милиционеров стоит в стороне от этой группы. Как сказал мне организатор этой акции Валида Цария, акция согласована, поэтому силы правопорядка не должны применять какие-либо меры против этой группы. Что касается лозунгов, которые здесь звучат, пока это достаточно тихо. Здесь только разворачивают флаги с лозунгами, пока даже не видно, о чем они говорят, но очевидно, что все сводится к теме отставки председателя правительства России.
Спасибо, Кирилл. Я напоминаю, что на месте событий, там, где проходит пикет Объединенного гражданского фронта у станции метро 1905 года в Москве, работает корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Подосенов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим программу «Время свободы». И вновь о так называемом шпионском обмене, в ходе которого, как предполагается, в обмен на высылку из США задержанных там недавно российских агентов, власти России высылают на Запад 10 человек, среди которых ученый Игорь Сутягин, осужденный по обвинению в шпионаже. Это центральная тема последних дней. В качестве условия освобождения из тюрьмы и высылки Сутягин был вынужден подписать бумагу с фактическим признанием вины. Вот этому аспекту шпионского сюжета посвящена и сегодня и наша рубрика «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Валентин Барышников.
На пресс-конференции родственников и адвоката Сутягина, на которой было рассказано о предстоящем обмене, брат Сутягина Дмитрий сказал, что Игорю дали бумагу, в которой в числе прочих пунктов было то, что он полностью признает свою вину, и не подписать эту бумагу было невозможно. Поэтому сейчас он больше всего переживает из-за двух вещей, что пришлось фактически признать свою вину и что придется уехать из страны. Сутягин обратился к своему адвокату Анне Ставицкой с просьбой объяснить всем, что он не признает своей вины, и что согласие уехать за границу – это поступок вынужденный. Анна Ставицкая сообщила на пресс-конференции, что Сутягин очень просил передать, что, несмотря на то, что он согласился подписать документы, которые ему подсунули, он не совершал преступления. Себя он считает невиновным. Вопрос о признании вины в обмен на освобождение вызвал немало комментариев и исторических параллелей. На сайте Грани.ру правозащитница Елена Боннер пишет в своем блоге.
Это на суде важно вину не признать. А когда эти органы ищут какую-то формулировку, приемлемую для них, чтобы освободить, это не имеет никакого нравственного значения. Вы же все знаете, что они врут сами себе, и когда осуждают, и когда освобождают. И почти нет никого, это я такая старая, кто помнит, что это уже было. Было в несравненно большем масштабе, в 1987 году. Тогда, после освобождения Сахарова, прошло массовое освобождение политических заключенных, которого Андрей Дмитриевич потребовал от Горбачева при их первом телефонном разговоре. От всех политзеков ГБ просило какую-то расписку, то ли признание вины, то ли просьбу о помиловании. И какой сыр-бор тогда разгорелся в диссидентских кругах. И были вокруг уже отсидевшие наши друзья, сильно принципиальные, которые утверждали – ни за что. Кажется, только Андрей Дмитриевич да я говорили, что все это проформа, чтобы ГБ сохранило свое на века замаранное дерьмом лицо. Тогда Мальва Ланда и Валерия Новодворская написали гневное письмо в адрес Сахарова за его позицию. Ничего, Сахаров пережил это без душевных терзаний и радовался каждому освобожденному. А я так и не разлюбила ни Мальву, ни Леру. И очень прошу вас, друзья, успокоиться и не портить нервы себе и радость освобождения тем, кто освободится, и их близким. В данном случае важна не форма, а содержание. Свобода.
Написала правозащитница Елена Боннер в своем блоге на сайте Грани.ру. А вот что сказала общественный деятель Валерия Новодворская, упомянутая в тексте Боннер, о своем отношении к условиям нынешнего шпионского обмена.
Я не осуждаю Игоря Сутягина. Дай ему Бог счастья и свободы. Мы не могли его освободить, когда называли его узником совести. Он держался очень хорошо, и никто ему не помог. Но это будет иметь последствия не только для личного самочувствия Игоря Сутягина, а это будет иметь, потому что похоже, что он человек с совестью и очень нравственный, порядочный. Ну, конечно, он, не выходя из самолета, скажет, что никаким я шпионом не был, меня принудили. Как сделал это Ричард Поуп, который тоже не был никаким шпионом. Но таковы были условия. Сначала Бабкин, ни в чем не повинный, престарелый профессор, объявил себя шпионом и сказал, что Поуп тоже был шпионом. Потом ему дали условно 20 лет, это курам назмех. Потом Поупа приговорили к 20 годам абсолютно ни за что. Потом все это расхлебывало американское правительство, там и американский народ. И условия освобождения были ровно такими же. Вот признай, что ты шпион, и мы помилуем и вышлем. А кто от этого всего выиграл? Выиграла КГБ, вечная организация, которая манипулирует людьми как хочет. Точно так же проходили наши освобождения в конце 80-х годов. Я очень хорошо помню, что написали горбачевские освободители, что мы освободили своих диссидентов, потому что они дали обещание больше не заниматься антигосударственной деятельностью. Получается, что мы занимались антигосударственной деятельностью, а вот этот самый проклятый комитет, он всегда был прав и никогда ни в чем не ошибался. У нас зря не сажают. Они никогда не забывают про свой маленький дешевт, и когда они портят нашу репутацию, они берегут свою здесь или-или.
Это была Валерия Новодворская. А вот мнение бывшего диссидента и политзаключенного Эдуарда Кузнецова.
С чисто формальной точки зрения, в наше время подписывать помиловку, в которой вы признаете вину в неком деянии, которое не совершали, считалось за подло. Ну, формально подходить не приходится. Каждый человек сам себе судья. А виноват всегда режим, который принуждает человека прогнуться там, где прогнуться бы не следовало. Пускай грехи я не могу, не священник, сам Сутягин должен такой вопрос решить. Если он решил так, что ж, хорошо, на свободу выйдем, значит. Тут надо учесть ту разницу, что мы все-таки сидели в то время в политлагере, то есть была некая община, перед которой мы несли моральную ответственность, понимаете? Признание своей вины, а потом жить среди опять тех же людей, которые тебя могут за это укорить, это довольно тяжелый выбор. Сейчас же люди разъединены, сидят, как правило, в уголовных лагерях. Совсем другая история, я бы сказал.
Это был бывший диссидент и политзаключенный Эдуард Кузнецов. Вот такие очень различные мнения по вопросу об условиях нынешней шпионской сделки. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный по обвинению в шпионаже, прибыл в Вену. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитника Эрнста Черного. Далее Сутягин отправится в Лондон, где, как ожидается, его в числе других могут обменять на подозреваемых в шпионаже в пользу России, задержанных недавно в США. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Хамовнический суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство государственного обвинения и отстранил экономиста Михаила Делягина от дачи свидетельских показаний на процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Самолет с телами детей, погибших во время купания в Азовском море, и родственниками утонувших вылетел из Ейска в Москву. В Краснодарском крае начато расследование обстоятельств трагедии. Сотрудники милиции отныне обязаны сообщать руководству о коррупционных предложениях, которые поступают им или их коллегам. Соответствующий приказ главы МВД России Рашида Нургалиева опубликован сегодня на сайте ведомства.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру.
Главная тема дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Герой четвертой части – экономист Ирина Абалкина.
Комментарии экспертов.
Владимир Буковский о традиции шпионских обменов.
В блогах «Свободы».
По маршрутам северокавказских трагедий. Олег Кусов о том, почему на Северном Кавказе приходится не жить, а выживать.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На следующей неделе новая российская научная экспедиция отправляется в Арктику для продолжения работ по определению границ морского континентального шельфа. В разделе «Сфер влияния» в этом регионе, богатом энергоресурсами, помимо России, сегодня участвуют и другие страны мира, однако их спор до сих пор не закончен. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российское научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» с группой исследователей в следующий четверг, как ожидается, вновь выйдет в Арктику для работ на континентальном шельфе, который, как считают в России, является продолжением ее территории. Эти исследовательские работы необходимы, чтобы страна в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву могла подать заявку на признание этих участков арктических морей своей экономической зоной. В целом, за минувшие два года страны, претендующие на участки шельфа в Арктике, а это помимо России еще и Канада, США, Дания и Норвегия, заметно ускорили переговоры об их разграничении. Чем это можно объяснить? Говорит руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Потенциально арктический шельф – это, собственно говоря, следующий этап развития добычи углеводородов на нашей планете. Конкретно сколько запасов там находится, цифра плавает, но оценки доходят до трети всех запасов мира. Бывают более смелые оценки, но на самом деле разведкой так плотно никто не занимался, но есть гипотеза, что там сосредоточены очень большие запасы и нефти, и газа. Именно поэтому ситуация, когда основные крупные месторождения, они находятся уже на стадии истощения, новые месторождения практически не открываются, крупные, достаточно крупные. Именно сейчас идет речь о борьбе за арктический шельф.
Но почему вопрос о правовом разграничении шельфа арктических морей возник только сейчас? Разве до сих пор у Организации Объединенных Наций не нашлось времени, чтобы решить эту проблему?
Действительно, достаточно хорошо эта проблема не урегулирована. Дело в том, что первоначально, так как это, по сути, огромное количество льда, никто на него не претендовал. То есть была определенная зона ответственности разных стран Советского Союза, Америки, других арктических стран. Но с точки зрения международного права четко границы не были определены. То есть было некое соглашение двустороннее между странами. Но на уровне там Объединенных Наций такого соглашения и разделения не было. Поэтому сейчас, когда есть экономические предпосылки для освоения арктического шельфа и желание стран этим заниматься, возник вопрос о том, чтобы четко определить, кто за какие куски шельфа отвечает, чья это территория, и уже исходя из зон ответственности начинать разведку и добычу этих ископаемых. Самый большой кусок, естественно, шельфа будет доставаться Канаде, потому что Канада ближе всего к арктическому шельфу. С другой стороны, и Норвегия претендует на те участки шельфа, где уже сейчас есть практически доказанные объекты, доказанные месторождения. Поэтому в зависимости от участков есть разные соперники. Соперников много. Четко говорить, кто там на что претендует, это может только после объективной разведки.
Россия, как известно, уже заявила о своих притязаниях на отдельные зоны морского шельфа в Арктике, которая, как она считает, является продолжением ее сухопутной территории. На ваш взгляд, насколько они обоснованы?
Я думаю, что в любом случае необходимо, чтобы границу определяла некая независимая страна, которая бы не была заинтересована в защитный интерес какой-то одной из стран. Конечно, каждая из сторон может определить границу на свое усмотрение и доказать это, тем более, что обязательную базу можно всегда подобрать в данном вопросе. Но, скорее всего, и это будет более правильно, если бы была независимая страна, которая не претендовала бы на этот кусок шельфа, и она бы четко провела это исследование, определила границы, исходя из этой методологии, тогда это было бы более правильно.
А можно ли сегодня оценить объем инвестиций, необходимых для разработки арктических шельфовых месторождений углеводородов?
Ну, тут надо понимать, что шельф все-таки подтаивает. Да? С одной стороны, раньше это было действительно очень дорого, и технологии не позволяли заниматься этим вопросом. Сейчас же, когда шельф подтаивает, технологии более развиты, с каждым годом становится дешевле и дешевле. Поэтому к тому моменту, когда будет достигнута договоренность между странами, я думаю, что эта цифра будет, конечно, выше, чем освоение на континенте, но все-таки не так большая, как это было, допустим, 50 лет назад. Потенциально туда надо будет выкладывать не одну сотню миллиардов долларов. Я думаю, что речь может идти даже или о триллионе долларов, в зависимости от того, насколько глубоко готовы погружаться страны в освоение этого шельфа, то есть насколько они готовы развивать инфраструктуру, потому что это самая дорогая вещь, и вкладываться в разведку.
Как вы считаете, насколько экономически оправданы такие гигантские траты, особенно с учетом развития в мире альтернативных источников энергии?
Разговор, конечно, об этом идет очень много, и говорят про альтернативные источники энергии, но объективно в ближайшие 20-30 лет сокращения потребления нефти не будет. Да, будет увеличиваться доля возобновляемых источников, но, с другой стороны, человечество в любом случае увеличивает потребление энергоресурсов, и то увеличение как раз альтернативной энергии, оно пойдет как раз на восполнение вот этого порога потребления энергоресурсов. Но база по нефти пока сохранится, пока нет и дешевых технологий альтернативных, нет возможности полностью заменить нефть, ну а про газ и разговоры пока даже не идет.
Ваш прогноз, как быстро заинтересованные страны все-таки смогут поделить арктический континентальный шельф?
Я думаю, что страны поделят арктический шельф, как только будет понятно, насколько важно дополнительное увеличение добычи углеводородов в мире. То есть сейчас, пока на фоне мирового кризиса, любой прирост добыча, он влияет на цены. Как только добыча будет падать и по нефти, и по газу, ну, то есть объективно статистика будет свидетельствовать о том, что у нас истощается месторождение, цена поползет вверх, сразу же освоение шельфа станет экономически рентабельным. То есть все зависит от цены вопроса. Как только она высока, сразу же решение очень быстро находится.
Это был руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В разгар летнего сезона туристов всегда привлекают прогулки по улочкам старых городов с непременными статуями и памятниками. Не исключение и Вильнюс, который пока нельзя назвать городом скульптур, но он может стать таким. Ведь в последние годы их все больше, и они, по отзывам горожан, делают столицу Литвы разнообразнее. Это статуи, маленькие или средних размеров, но никогда небольшие, бюсты и барельефы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Симпатичным вильнюсским фирменным знаком последних лет стали белые гипсовые ангелы, которые среди людей сидят на скамейках, крышах домов и, задумавшись, наблюдают за городской суетой. Прогулка по старому Вильнюсу от одной фигуры к другой привлекает не только многочисленных зарубежных туристов, их сейчас больше всего из Польши, Германии, Испании, Англии, но и влюбленных, составляющих собственный маршрут по городу. Пройдемся и мы. Узкие улочки, названия которых красноречивы – Стекольная, Еврейская, Бернардинцев, Замковая, Университетская, Немецкая, Францисканцев – вымощенные старым камнем и нагретые солнцем петляют от площади к скверу, от сквера к реке. И вот у реки первая встреча – бронзовая фигурка русалочки, вильнюсской. Она мечтательно смотрит в небо во всем облике трогательности и беззащитность. Говорят, своей песней она заманивает людей искусства в этот район Заречья, вильнюсского Монмартра, где живут местные художники, музыканты и поэты. В старом городе можем встретить скульптуру задумчивого Адама Мицкевича, бюсты литовской поэтессы Саломеи Нерис или культового музыканта Фрэнка Заппы. Не так давно появился и доктор Айболит, прототип которого врач Цемах Шабат жил в Вильнюсе в начале 20 века. Увидеть Айболита, наверное, мечтают многие дети в мире. Вильнюсским повезло. На перекрестке улиц Мясини и Ашмянос они могут встречать его каждый день. Автор памятника, скульптор Ромуалдес Квинтес, изобразил Айболита, склонившимся над маленькой девочкой, держащей в руках кота. Одна из самых романтичных вильнюсских скульптур – мальчик, прижимающий к груди калошу. Он мечтательно смотрит в небо и, видимо, думает о ней, единственной, в которую влюблен. Это памятник известному французскому писателю Ромену Гари, жившему в доме напротив. В детстве он влюбился в соседнюю девочку Валентину. Сражаясь за ее внимание, решил показать, как сильны его чувства. Наспор съел собственную калошу. Об этом взрослый Ромен Гари поведал в автобиографическом рассказе. Говорит влюбленный в Вильнюс актер Ромас Романаускас, благодаря усилиям которого и появился этот памятник.
Это теперь один из знаков города. Я очень доволен, что он все больше вырастает в местный фон. Романтичный памятник, посвященный детским годам Гари. Вообще, мне в Вильнюсе не нравятся большие монументы известным писателям. Они бездушные, не вызывают человеческого отклика. А уж тем более улыбки, не согревают сердце, наоборот, как-то дарят. давят, привлекают маленькие скульптуры. Именно они сейчас объединяют эпохи. Когда видишь такую фигуру, теплую и человечную, сразу хочется больше узнать об этом человеке, послушать его музыку или почитать его книги. Памятников никогда не будет слишком много, особенно удачных, вносящих очарование и неповторимость в портрет города.
Говорил Ромас Романаускас. А вот мнение лауреата национальной премии Литвы в области скульптуры виленчанки Тамары Яновой.
Малые формы, конечно, для такого города, как Вильнюс, очень кстати, подчеркивают камерность. В Клайпеде хорошие есть примеры. У вокзала фигура и морячок провожающий. Теплые они ближе к человеку, иллюстративность человеческих чувств.
В чем сила литовской скульптуры? Она имеет свой почерк?
Народное творчество – плюс очень большое влияние французской скульптуры Матисса, Майоля. Учились многие литовские скульпторы в Европе и привнесли монументальность, и в то же время пластика трепетная. И обобщение идейное, и пластическое сродни европейской скульптуре. Монументализм, он не как у латышей такой сухой. У литовцев он более эмоциональный, чувствительный, глубокий, психологичный.
А над чем вы сейчас работаете?
Малые формы продолжаю любить. Я слепила. Изгнанный из дома родного, идет семья, женщины несут детей. Время такое, стихийные бедствия, беженцы, много людей бездомных, бедных.
Говорила Тамара Янова. Есть в Вильнюсе и особые загадочные скульптуры и места, возле которых принято назначать свидания. Одно из них – плитка с мозаикой под названием «Чудо» в каменном покрытии кафедральной площади в центре города. Работы художника Гетяниса Умбрасаса. Если встать на эту плитку и загадать желание, обернувшись на 360 градусов, оно исполнится. Не верите? Стоит попробовать. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» депутат Верховной Рады Украины Ольга Боднарь. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не подписать эту бумагу было просто невозможно. Сейчас он переживает...
Эта информация, если она подтвердится, новый виток в финансово-политическом
Польша
скандале...
Польша оказалась в сложной ситуации. Выдачи предполагаемого агента добивались...
Эксперты по ксенофобии отмечают, что большая часть российских радикальных...
По предварительным данным, воспитатели, которые сопровождают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.